Глава 3. Развитие психологии как самостоятельной науки. Зарождение психологии как науки. От механики к физиологии. В начале 19 столетия стали складываться новые подходы к психике. Отныне не механика, а физиология стимулировала рост психологического знания. Имея своим предметом особое природное тело, физиология превратила его в объект экспериментального изучения. На первых порах руководящим для нее служило анатомическое начало. Функции, в том числе психические, исследовались под углом зрения их зависимости от строения органа, его анатомии. Физиология переводила на язык опыта умозрительные, порой фантастические воззрения прежней эпохи. Открытие рефлекторной дуги. Так, фантастическая по своей эмпирической фактуре рефлекторная схема Декарта нервной системы оказалась правдоподобной благодаря открытию, почти одновременному, различий между чувствительными, сенсорными и двигательными, моторными, нервными путями, ведущими в спинной мозг. Открытие принадлежало врачам и натуралистам Чеху и Протохаске, французу Ф. Мажанди и англичанину Ч. Беллу. Оно позволило объяснить механизм связи нервов как рефлекторную дугу, возбуждение одного плеча, который закономерно и неотвратимо приводит в действие другое плечо, порождая мышечную реакцию. Наряду с научным для физиологии и практическим для медицины это открытие имело и важное методологическое значение. Оно доказывало зависимость функций организма, касающихся его поведения во внешней среде, от телесного субстрата, а не от сознания или души, как особой бестелесной сущности. Закон специфической энергии органов чувств. Второе направление, которое подрывало версию об этой сущности, сложилось при изучении органов чувств, их нервных окончаний. Какими бы стимулами на эти нервы не действовать, они дают один и тот же специфический для каждого из них эффект. Например, раздражение зрительного нерва любым стимулом вызывает у субъекта ощущение вспышек света. На этом основании немецкий физиолог И. Мюллер 1801-1858 сформулировал закон специфической энергии органов чувств. Никакой иной энергии, кроме известной физики, нервная ткань не обладает. Но выводы Мюллера укрепляли научное воззрение на психику, показывая причинную зависимость ее чувственных элементов, ощущений, от объективных материальных факторов, внешнего раздражителя и свойства нервного субстрата. Карта головного мозга. Наконец, еще одно направление обратило внимание ученых на зависимость явлений психики от анатомии центральной нервной системы. Это была приобретшая огромную популярность френология, от греческого «френ» – «душа», «ум». Ее автор – австрийский анатом Ф. Галь, 1758-1829, предложил карту головного мозга, в соответствии с которой различные способности размещены в его определенных участках. Это якобы влияет на форму черепа, что позволяет, ощупывая его, определять по шишкам, насколько развиты у данного индивида ум, память и тому подобное. Френология при всей ее фантастичности побудила к экспериментальному изучению размещения, локализации психических функций в головном мозгу. Взгляды Галля были необыкновенно популярны. Доходило до того, что, знакомясь, некоторые образованные люди ощупывали головы друг друга, рассчитывая тем самым определить у своего собеседника характер и способности. Но эти взгляды подверглись критике с различных позиций. Некоторые осуждали Галля за отрицание единства и нематериальности души. Но для дальнейшего прогресса науки важное значение имела экспериментальная критика его взглядов французским физиологом и врачом, иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук П. Флуренсом 1794-1867. Используя методику удаления отдельных участков центральной нервной системы, он пришел к выводу о том, что головной мозг является целостным органом-субстратом основных психических функций. Мозжечок координирует движение, а в продолговатом мозгу находится дыхательный центр. После работ Флуренса френология была скомпрометирована в научных кругах, хотя многие продолжали ею увлекаться. И все же заслугой Галя следует признать указание на извилины в коре больших полушарий головного мозга как место, где локализованы умственные силы. До него их было принято помещать в мозговые желудочки. Развитие ассоцианизма. Изучение органов чувств, нервно-мышечной системы, коры головного мозга имело анатомическую направленность. То есть психическое соотносилось со строением различных частей живого тела. Однако обращение к этим органам неизбежно вынуждало осмыслить эффекты их деятельности. Эффекты же относились к области психологии, на почву которой отныне вынужден был перейти естествоиспытатель. Ведь именно психология имела дело с этими эффектами, ощущениями, восприятиями, представлениями, связями между ними, ассоциациями. Черпать же в психологии анатомофизиолог мог только ту информацию, которую она к этой эпохе наработала. Между тем, эта информация относилась к области сознания субъекта, наделенной признаками, чуждыми материальным телам. Стало быть, и телесным устройством из нервов и мышц, ставшим объектом физиологического эксперимента и естественно-научного анализа. Сознание и организм оказывались двумя полюсами. Каждый из них имел собственный теоретический стержень. Все последующее развитие знаний имело общий вектор – преодолеть расщепленность телесного и духовного, объяснить жизнедеятельность организма как целого. Движение шло в двух направлениях. Со стороны физиологии нарастала тенденция к тому, чтобы, возможно, теснее привязать психологические явления к нервно-мышечным. На полюсе психологии изменяло свой облик ее главное направление – учение об ассоциациях. Учение об ассоциациях изначально ценилось благодаря тому, что объясняло связь, прочность и изменчивость психических явлений устройством нервной системы. На нем лежала печать достоверности, присущей научному знанию о физической природе, сделавшему в XVII и XVIII веках гигантские шаги. Такая печать могла держаться, пока мысль и практика натуралиста не начали осваивать нервную систему, развеивая фантастические представления о ней, подобные тем, которые вдохновляли отцов ассоцианизма Декарта, Лока, Гартли и других. Все эти картины нервных трубок, по которым проносятся жизненные духи, вибрации мозгового вещества и тому подобное, оказались иллюзорными. Ассоциативная доктрина зависла в недрах сознания или души, ибо лишилась опоры в деятельности мозга. Тем не менее, она оставалась единственным направлением, способным не только описывать, но и объяснять психические факты. Ее объяснительный потенциал, созданный успехами механики, давшими новый образ физического мира, в том числе и организма как вещи этого мира, все еще сохранялся. Новые теоретики ассоцианизма искали выход в том, чтобы отстоять принцип ассоциации безотносительно к механике головного мозга, из законов которой она прежде выводилась. Этот общий подход отстаивали авторы различных вариантов решения задачи путем чисто психологической, не замешанной на данных физиологии трактовки ассоциации. Образцы подобной трактовки уже преподали Беркли и Юм. Идея дальнейшего продвижения в этом направлении получила в первой половине XIX века особую популярность в Англии.